В Москве 12 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Добрый день. Вот основные темы нашей программы. Предварительные слушания по делу участниц панк-группы «Pussy Riot» начались в Хамовническом суде Москвы. В Химкинском лесу возобновилась вырубка. Экологи сообщают об избиениях. Россия и Китай наложили вето на третью резолюцию ООН по Сирии. Жалобы белорусских правозащитников, включенных в список невыездных, рассматривает сегодня суд. И юбилей известнейшей правозащитницы Людмилы Алексеевой. Эти и другие темы – новости экономики и культуры в программе «Свобода в полдень» в ближайший час. В Хамовническом суде Москвы проходят предварительные слушания по делу участниц панк-группы «Pussy Riot». Марии Алехиной, Надежде Толоконниковой и Екатерине Сумыцевич предъявлено обвинение в хулиганстве. Таковым в правоохранительных органах считают панк-молебен «Богородицу Путина прогони», который девушки в масках устроили в конце февраля в Храме Христа Спасителя в Москве. При нынешней формулировке обвинения им грозит до 7 лет лишения свободы. Заседание проходит в закрытом режиме, однако у здания суда собрались активисты, поддерживающие девушек. Корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова следит за развитием событий. Марьяна, здравствуйте.
Здравствуйте, Динара. Но сегодня многие журналисты, которым приходится по воле профессии посещать суды, вспомнили времена рассмотрения в Хамовническом суде дела Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Точно так же фактически отцеплен переулок, точно так же только по пропускам или по удостоверениям журналистским пропускают людей вообще в эту часть переулка, а жителей по предъявлению ими паспорта с пропиской. Собственно, у самого здания Хамовнического суда никто не митингует, это фактически невозможно сделать, а вот в некотором отдалении, ближе к пешеходному мосту через Москва-реку стоит, я сейчас вижу, группа, может быть, из человек 50, и там есть, насколько я успела заметить, и те, кто поддерживает участниц панк-группы «Pussy Riot», и тех, кто выступает против того, что они сделали, и против их какого-то оправдания или помилования. Заседание должно было, предварительные слушания должны были начаться еще час назад, однако фактически девушек ввели в зал суда вот буквально 5 минут назад, потому что очень долго не могли понять, что делать с журналистами, разрешать ли пустить ли операторов поснимать или нет. Ситуацию здесь разруливал лично председатель Хамовнического суда Виктор Данилкин. Я пока не могу сказать, кто из судей будет рассматривать это дело, но известно, что сегодня в ходе предварительных слушаний адвокаты заявят ходатайство, в том числе о возвращении дела в прокуратуру, потому для устранения недостатков в обвинительном заключении. И в случае, если это ходатайство будет отклонено, будет заявляться еще и ходатайство о возвращении дела на доследование. И, конечно же, сегодня будет решаться вопрос об избрании меры пресечения для Марии Алехиной, Надежды Толоконниковой и Екатерины Самуцевич, потому что избранная им ранее мера пресечения в виде содержания под стражей, ее срок истекает 24 июля. Динара.
Марьяна, вы находитесь в удалении от активистов, от тех, кто поддерживает или выступает против акции девушек, но все же удалось ли вам увидеть, были ли задержания и как вели себя полицейские?
Знаете, задержаний, вот насколько мне известно, до недавнего времени задержаний не было. Вообще какие-то акции и пикеты начались после того, как закончился дождь. И не так много людей сейчас находится вот среди группы поддерживающих. Хотя, конечно, довольно много полицейских, но они вполне дружелюбно себя ведут. Вот я насчитала 4 автозака, 3 стоят прямо рядом с... 3 автобуса стоят прямо рядом с теми, кто протестует за или против «Pussy Riot». Один автобус с ОМОНом стоит непосредственно напротив входа в Хамовнический суд. И еще пару автобусов я видела прямо сразу после выхода с пешеходного моста над Москвой-рекой. Вот. Пока все спокойно, пока не было никаких инцидентов, насколько мне известно.
Спасибо, Марьяна. Наш корреспондент Марьяна Трачешникова находится у здания Хамовнического суда Москвы, где должны начаться предварительные слушания по делу участниц панк-группы «Pussy Riot». В Химкинском лесу возобновили вырубку деревьев. Рабочие прибыли туда еще накануне, однако экологам удалось остановить вырубку. С утра они сообщили Радио Свобода, что почти вся дубрава вырублена. Активистов избили охранники. Один из защитников леса Сергей Агеев рассказал Радио Свобода, что сейчас происходит в Химкинском лесу.
Сегодня утром возобновилась порубка в 7 часов утра. Пильщики под охраной бандюков, это охрана в гражданке без униформы, вот, и это явно ничего, они сами называли себя автомуничет, вот, какая-то боевка, очевидно, вот, и пошли останавливать, наши ребята пошли, защитники леса пошли останавливать незаконные работы, и на них, то есть охрана напала, вот, сильно побила несколько человек, и вообще действовали очень они жестко, валили на землю женщин, даже одну беременную, вот на пятом месяце. Просто, судя по всему, они сами это не скрывали, им дано было указание нас валить. Они так и говорили. Вот, мы ничоп, нам дано указание вас валить, и ничего нам за это не будет. После вчерашних столкновений, когда, вот, видимо, им дано указание сверху, было действовать максимально жестко.
А в каком состоянии находятся те, на кого они напали?
Наиболее так пострадал 3 человека. Одна женщина и 2 мужчин. У одного из парней было просто разбито в кровь лицо, но вроде таких повреждений нету. Вот. Но тем не менее били сильно.
Правильно ли я понимаю, дубрава уже вырублена? Или сейчас идет?
Тот самый участок Химкинского леса, там уникальный.
То есть они его уже весь вырубили?
Там они рубят, вот, но по-любому еще не весь. Почти весь. Мы как могли, как можем, препятствуем. Вот сейчас тут начался дождь, был сильный, они прекратили работу, потому что техника безопасности, нельзя в такой дождь пилить. Вот мы сейчас ждем людей.
А сейчас вас много защитников леса, экологов?
Сейчас пока не очень много, около 10. Мы ждем людей. Кажется, вчера она началась и шла вовсю. Мы пошли вчера ее останавливать и, в общем-то, остановили, когда народ там подошел, но потом у нас была очень сильная там драка, и после этого, видимо, мы и дали. Мы пошли этих пильщиков тормозить, но они там накинулись на 2 наших ребят, стали их колотить, вот, ну, люди кинули, стали женщину там бить, вот, ну, разумеется, люди там вступились, и там достаточно, они сильно, охранники на нас напали сильно, били, ну, драка была, в общем.
Вы намерены сейчас там оставаться, вы разбили дополнительный лагерь?
Мы сейчас, лагерь нас не пускает дополнительным, потому что там охрана, вот, полиция сегодня была полностью на их стороне, она сказала нам уходить, вот, поэтому мы пока здесь отошли, но и дождь, работы там прекратились, но мы там, разумеется, мы не прекратим защищать дубль.
А вчера полицейские приняли заявление на вырубку деревьев?
Они приняли заявление и вчера, и сегодня они приняли заявление, но они были очень против нас настроены именно сегодня, то есть пытались все обратить против нас, якобы это мы на них бросились, и, ну, нас, то есть им явно вот дано указание и охране, и полицейским действовать против нас.
И последний вопрос. Вы видео какое-то снимаете, чтобы можно было доказать?
Да, снято видео, и оно должно быть сегодня выложено.
Активист Сергей Агеев о вырубке Химкинского леса. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
По делу о покушении на мусульманских лидеров в Татарстане задержано 4 подозреваемых, сообщили в Следственном комитете России. В Хамовническом суде Москвы начинается предварительное слушание по делу участниц пан-группы «Pussy Riot». Между ведущими странами мира разгорелась дипломатическая полемика после того, как вчера Россия и Китай заблокировали проект резолюции Совбез ООН о новых санкциях против Сирии. В Химкинском лесу, где накануне произошли столкновения экологов с охранниками, сегодня продолжилась вырубка дубравы под строительство автодороги. Федеральное бюро расследований США присоединилось к расследованию теракта в аэропорту болгарского города Бургас, где в среду при взрыве погибли 6 человек и более 30 получили ранения. В суданском регионе Дарфур в столкновениях между арабскими племенами на этой неделе были убиты около 60 человек, несколько десятков ранены. И Палата представителей Конгресса США после 2-дневных дебатов в четверг одобрила оборонный бюджет страны на будущий год в размере 606 миллиардов долларов. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 2 часа дня на Радио Свобода слушайте программу «Поверх барьеров. Российский час». И вот темы. Фильм «Дух лес» по книге Сергея Минаева, книга «Пределы роста» 30 лет спустя и «Преступление и наказание» небольшого театра Льва Эренбурга. Программа «Поверх барьеров. Российский час», которую ведет Марина Тимашева в 14.07 на Радио Свобода. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Комитет гражданских инициатив Алексея Кудрина совместно с фондом «Индем» работает над концепцией по коренному реформированию полиции. Предлагаются в ней революционные меры, которые уже подверглись резкой критике в заинтересованном ведомстве. Хотя пока авторы говорят лишь о своем подходе к разработке концепции. С подробностями моя коллега Валерия Шабаева.
Авторы концепции взяли за основу систему американских правоохранительных органов. В проекте Кудрина некоторые полномочия полицейских планируется перевести на уровень субъектов федерации, а исполняемые ими функции на муниципальный уровень. Эти действия, согласно исследованию фонда «Индем», помогут сформировать в России шерифскую систему, муниципальную полицию, которая содержится на средства местных жителей и ими же контролируется, будущих шерифов, на роль которых в российских реалиях могут претендовать либо участковые, либо начальники. ОВД предлагается выбирать прямым голосованием граждан. Министерство внутренних дел в нынешнем виде в разрабатываемую концепцию не вписывается, а потому его планируют превратить в аналог американского ФБР, и оно сконцентрируется на расследовании и пресечении наиболее тяжких и опасных преступлений. Кроме того, фонд «Индем» считают необходимым провести демилитаризацию полиции и диверсификацию спецслужб. На повестке дня, согласно концепции, стоят также вопросы распределения различных функций МВД, изменения текущего статуса прокуратуры и создание единого следственного органа. Высокопоставленный источник в МВД в беседе с независимой газетой раскритиковал проект реформы, предложив Алексею Кудрину сначала реформировать Минфин и заметив: «У нас есть другие люди, в компетенцию которых входит принятие решений». При этом собеседник независимый замялся, отвечая на вопрос, ухудшилась ли ситуация после переаттестации. «Но не то чтобы ухудшилась, просто СМИ обращать внимание на нас больше стали», — сказал он. Возможность выборов начальников ОВД или участковых источник отверг, заявив, что на выборы, как всегда, никто не придет, бюджетные средства будут потрачены впустую, либо вообще изберут криминальных элементов, которые вложат больше денег на предвыборную кампанию. Собеседник призвал не сравнивать Россию и США, там абсолютно другие финансовые возможности. По той же причине, убежден он, в России не сработает принцип разделения полиции на два уровня, федеральный и муниципальный. Местные бюджеты не потянут. У нас уже была муниципальная милиция, и доказала она свою неэффективность. Действительно, а не лучше ли Алексею Кудрину заниматься реформой Минфина? Вот что об этом думает соавтор готовящейся концепции, президент фонда «Индем» Георгий Сатаров.
Одна из проблем как раз у нас реформирования МВД – это то, что реформированием МВД занимается МВД. Поэтому их свирепость и рекомендации Кудрину звучат по меньшей мере странно, а подоплека, конечно, конфликт интересов. Им хочется быть монополистами в этой части, потому что можно притворяться, что делается реформа, при этом ничего не менять.
Ну, собственно, они уже переаттестацию провели.
Да, и в результате нынешний министр МВД сказал, что нужно теперь возвращать тех, кто был вычищен в процессе этой переаттестации. Такой странной она была.
Тем более, что вот данные, которые практически ежедневно, если не по несколько раз в день поступают с информационных лент, свидетельствуют о том, что положение, похоже, хуже только становится внутри этого МВД.
Вот именно. То, что опубликовано, это описание нашего подхода к разработке концепции, не более того. А концепция будет готова только в ноябре.
И кому вы будете ее представлять?
Ну, прежде всего, обществу.
Какие надежды на то, что она будет принята обществом?
Надежды высокие, потому что мы намерены и честно говорить о ситуации. Я напомню, что та самая реформа, которая была проведена, она проводилась без диагностики состояния. А как можно лечить больного, если вы не поставили ему диагноз? Естественно, у нас будет диагноз, у нас будет предложена серьезная концепция, и она будет охватывать не только МВД. Мы ведь говорим о реформировании хранительной функции государства, а этим занимается не только МВД, это комплексная проблема.
Политолог Георгий Сатаров о готовящейся концепции реформирования правоохранительной функции государства. Член общественного совета Главного управления МВД Москвы Владимир Химаныч в беседе с независимой нашел в предлагаемой концепции и плюсы, и недостатки. К недостаткам эксперт отнес разделение полномочий между федеральной и муниципальной полицией. Он полагает, что тогда муниципалы будут полностью обслуживать интересы местных или субъектовых органов власти. Ведь даже сейчас в территориальных ОВД Москвы зачастую не рискуют перечить префектурам, к примеру, когда дело касается незаконных строительных работ, и попросту не выезжают по звонкам граждан. Их одергивают уже непосредственно из ГУВД. А вот идея с выборностью начальников территориальных отделов МВД эксперту нравится. Главное, чтобы его избирали непосредственно жители. Химаныч подчеркивает, что сейчас главная проблема полицейской реформы – недостаточность контроля за личным составом. К примеру, на всю Республику Татарстан в инспекции по личному составу служат около 15 человек. Этого явно недостаточно. А в некоторых регионах – по 3-5 человек. Выходец из США, профессор Российской экономической школы Сэм Грин рассказал, что в шерифской системе, распространенной в Америке, свои достоинства и недостатки. С одной стороны, там есть подотчетность местному сообществу, с другой, если шерифы выборные, существует опасность, что они начнут заниматься популизмом. Грин привел в пример нашумевший случай в Аризоне. Там разразился колоссальный скандал, когда местный шериф стал преследовать испаноязычных иммигрантов. Это противоречило закону, но приносило ему популярность электората. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сегодня в Минске продолжатся суды по жалобам белорусских правозащитников и оппозиционных политиков на включение их в базу невыездных. Вместе с тем, с вступлением в силу нового закона о порядке въезда и выезда, белорусский КГБ теперь может на законных основаниях ограничивать право гражданина на выезд. 19 июля КГБ официально уведомило правозащитника Андрея Бондаренко, что он поставлен на профилактический учет в КГБ. Корреспондент «Радио Свобода» в Минске Виталий Цыганков следит за судебными заседаниями.
Вот уже несколько недель в Беларуси почти ежедневно суды рассматривают жалобы правозащитников, журналистов и оппозиционных политиков на незаконное внесение их в списки невыездных. После многочисленных обращений в разные инстанции большинство оппозиционеров получают ответы о том, что они были включены в базу невыездных из-за технического сбоя. Странно, однако, что этот сбой происходит настолько выборочно, исключительно по представителям оппозиции, прессы и гражданского общества, отмечает правозащитник Валентин Стефанович. Всего в списке невыездных оказалось около 20 белорусских политиков, правозащитников и журналистов. Четверо из них уже смогли доказать в суде незаконность ограничения их конституционного права на выезд из страны. Похоже, однако, что власти нашли для себя новые возможности. В начале июля вступили в силу изменения в закон о порядке въезда и выезда граждан Республики Беларусь, принятый еще в ноябре прошлого года. О существе этих изменений говорит правозащитник Валентин Стефанович.
Лица, которые находятся в списке невыездных, будут поставлены на профилактический учет, уведомлены об этом. И это будет основанием к ограничению права на выезд, причем пожизненно фактически. Потому что в соответствии с законом о профилактическом учете, например, если в результате оперативно-розыскной деятельности стало известно, что лицо своим поведением склонно или может совершить преступление против конституционного строя, национальной безопасности и т.д. и т.п. В связи с этим лицо ставится на учет и может быть снято с него, если отпали причины постановки на учет. Ну, то бишь, в нашем случае, если я прекращу свою правозащитную деятельность, ну вот, как бы эти основания и отпадут.
Первой жертвой новых расширенных возможностей КГБ стал правозащитник Андрей Бондаренко, директор информационного учреждения «Платформа». 19 июля Андрей Бондаренко был доставлен в КГБ. Там ему сообщили, что он поставлен на профилактический учет.
Мне дали просмотреть информацию с нашего сайта, с платформы. Я увидел наше обращение к ФАЗу по поводу отмены чемпионата мира по хоккею. И еще какая-то информация, но у меня не было возможности до конца ознакомиться. Просто увидел, что это информация с сайта платформы rb.com. И сказали, что на основании этого они сделали, что я дискредитирую страну, Республику Беларусь и президента Республики Беларусь. В чем именно там дискредитация, я попытался уточнить. Мне сказали, что со мной здесь никто не собирается вести какую-то полемику. Вот они считают, что я дискредитировал страну, поэтому меня нужно поставить на профилактический учет.
Заявил правозащитник Андрей Бондаренко. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Конгресс США, принимая военный бюджет на следующий год, запретил Пентагону сотрудничать с российским оружейным монополистом Рособоронэкспортом до тех пор, пока Москва не перестанет поставлять оружие Дамаску. Между тем, в минувшем месяце Рособоронэкспорт стал субподрядчиком при поставке вооружений для Афганистана. Накануне вечером Россия и Китай наложили вето на третью резолюцию Совбеза ООН, предусматривающую экономические санкции в отношении Сирии. Американские эксперты говорят об абсурдности такой позиции на фоне событий, которые указывают на быстрое приближение падения режима Башара Асада. Сегодня Совет Безопасности ООН попытается принять короткий технический вариант резолюции по Сирии, чтобы продлить мандат миссии наблюдателей в стране. Евгений Аронов расскажет об этом подробнее.
11 из 15 членов Совбеза поддержали резолюцию, двое воздержались и двое голосовали против. Документом предусматривалось введение экономических санкций против Сирии в случае, если сирийская армия в течение 10 дней не покинет населенные пункты и не прекратит использование тяжелого оружия против мирного населения. Основное возражение России, как заявил ее представитель в ООН Виталий Чуркин, вызвала ссылка в резолюции на 7 главу устава организации, которая предусматривает применение к странам, не подчиняющимся решениям Совбеза, принудительных мер, включая силовые. Западные дипломаты назвали позицию Москвы нелепой, поскольку в документе речь шла только об экономических санкциях. По словам постоянного представителя США в ООН Сьюзен Райс, история сурово осудит Россию и Китай за то, что своим вето они фактически дают Асаду мандат на продолжение бойни. Соединенные Штаты не могут в этой ситуации полагаться только на невооруженных международных наблюдателей, которых Совет Безопасности не в состоянии поддержать даже минимально, приняв резолюцию, имеющую шанс остановить кровопролитие, подчеркнула Райс. Что теперь? Не заставит ли Запад третье вето России и Китая отказаться, наконец, от попыток решать сирийскую проблему через посредство ООН? Отвечает эксперт Гудзоновского института Ричард Вайтс. Ну, во-первых, Сьюзен Райс четко указала, что Вашингтон и его союзники будут действовать не только через ООН. Во-вторых, Запад хотел публично пристыдить Россию и Китай за поддержку сирийского диктатора. Думаю, однако, сказал Вайтс, что все это может иметь сейчас не более чем чисто теоретическое значение. Экономические санкции являются оружием замедленного действия, а обстановка в Сирии развивается столь стремительно, что они могут и не потребоваться. Асад, насколько мы знаем, уже покинул Дамаск. И совсем не исключено, что за ним вскоре последует все его окружение, а это будет означать крах режима. Как отмечают аналитики, хотя Барак Обама является приверженцем многосторонней дипломатии, если он будет переизбран, а режим Асада устоит до ноября, администрация будет вынуждена сменить курс и рассмотреть варианты решения проблемы в обход ООН. Обструкционистская политика России и Китая в отношении Сирии, говорят наблюдатели, укрепила позиции тех сил в Вашингтоне, которые давно доказывают, что Организация Объединенных Наций абсолютно неэффективна в своей роли блюстителя мира и призывают Соединенные Штаты полагаться лишь на собственные силы и силы своих союзников.
Евгений Аронов о резолюции Совбеза ООН. Сегодня в 7 часов вечера не пропустите в эфире «Радио Свобода» программу «Время гостей». Накануне парламентских выборов украинская власть усиливает нападки на независимые СМИ. Удастся ли украинскому обществу и журналистам противостоять этому? В программе участвует председатель Комитета Верховной Рады Украины по СМИ народный депутат Юрий Стец и директор телеканала TVI Николай Княжицкий. Ведет программу Виталий Портников. Время гостей в 19.07 на «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. По делу о покушении на мусульманских лидеров в Татарстане задержаны четверо подозреваемых, сообщили в Следственном комитете России. В результате вчерашнего взрыва в Казани муфтий Татарстана Илдус Файзов получил ранение. Погиб его бывший заместитель Валиулла Якупов. Адвокаты девушек из группы Pussy Riot заявляют, что в суде отказались принять ходатайство защиты. В Хамовническом суде Москвы сегодня предварительные слушания по делу Марии Алехиной, Надежды Толоконниковой и Екатерины Самуцевич. Участниц Pussy Riot обвиняют в хулиганстве. Между ведущими странами мира разгорелась дипломатическая полемика после того, как вчера Россия и Китай заблокировали проект резолюции Совета Безопасности ООН о новых санкциях против Сирии. В Израиле сегодня хоронят жертв нападения на израильских туристов в болгарском городе Бургас. В результате взрыва, осуществленного смертником в туристическом автобусе в среду, погибли помимо самого террориста 5 израильтян и водитель, гражданин Болгарии. Более 30 человек были ранены. В Химкинском лесу, где накануне произошли столкновения экологов с охранниками, сегодня продолжилась вырубка дубравы под строительство автодороги, сообщил радио «Свобода» правозащитник Надир Фатов. В суданском регионе Дарфур в столкновениях между арабскими племенами на этой неделе были убиты около 60 человек, несколько десятков ранены. Палата представителей Конгресса США после двухдневных дебатов одобрила оборонный бюджет страны на будущий год в размере 606 миллиардов долларов. Канцлер Германии Ангела Меркель получила поддержку большинства депутатов Бундестага при голосовании по вопросу о финансовой помощи испанским банкам.
Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень» в студии Динара Седикова, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Запуск общественного телевидения может быть отложен до мая 2013 года. Ранее его планировалось запустить с нового года. Перенос недавно назначенный гендиректор Анатолий Лысенко объяснил техническими причинами. Финансироваться общественное телевидение будет из фонда целевого капитала. Затем, как предполагают создатели, оно будет работать за счет добровольных пожертвований. Рекламы на телеканале не будет. Несмотря на то, что гендиректор общественного телевидения Анатолий Лысенко не считает необходимым использовать зарубежный опыт, нельзя не обратить внимания на то, как функционирует общественное телевидение в других странах. Например, в Германии, согласно Конституции, вообще нет и не может быть государственного радио и телевидения. Существует только частное и общественно-правовое. Об этом подробнее расскажет корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
В систему общественно-правового радио и телевидения ФРГ входят две телерадиокорпорации АРД и ЦДФ, а также объединение радиостанций Deutschlandradio. Зримым продуктом системы являются два телеканала, первый АРД и второй ЦДФ, но они вершины двух общественно-правовых медийных айсбергов. Общее для всей системы – это финансирование за счет обязательного сбора абонентской платы с каждого зарегистрированного в Германии теле- и радиоприемника. Этими сборами занимается специальная организация. До сих пор при сложной системе сбора денег каждый житель ФРГ должен был платить отдельно за радиоприемник и отдельно за телевизор. Была сделана попытка обложить платы и компьютеры. Но вскоре, после развернувшейся общественной дискуссии, была согласована реформа. С 1 января 2013 года плата будет взиматься с каждой квартиры, независимо от числа приемников и телевизоров, а также числа проживающих в этой квартире. На первый взгляд кажется, что общая сумма сборов уменьшится. Но это не так. Упрощение системы и практически отсутствие необходимости дифференцированного контроля приведут к тому, что чистая сумма сборов не уменьшится, к тому же поборами на радио и телевидение будут обложены все государственные и частные предприятия и структуры, а также общественные организации. Сумма сбора с квартиры будет стабильной, она будет составлять 17 евро 98 центов в месяц. Общественно-правовая форма собственности на радио и телевидение подразумевает, что компании не находятся ни в государственной, ни в частной собственности, а принадлежат всему обществу. Немного истории. АРД возникла 9 июня 1950 года путем объединения шести земельных телекомпаний. Поначалу система входила с совещательным голосом и радио американской армии. Форма заключенного договора, однако, гарантировала всем участникам полную творческую независимость. ЦДФ, буквальный перевод «Второе немецкое телевидение», это также публично-правовая компания со штаб-квартирой в Майнце. Управление всеми структурами общественно-правового телевидения и радио осуществляется через органы, формируемые из представителей важнейших общественно-политических организаций, партий, церквей, профсоюзов и так далее. Должность главного руководителя того или иного общественно-правового телевидения называется «интендант». Она, как и другие руководящие должности, выборная. Возглавлявший ЦДФ в течение 10 лет Маркус Шехтер говорит о специфике своей работы. По-моему, моя требующая полного напряжения сил работа, моя должность, одна из самых интересных в нашей стране, так как включает в себя сотню различных должностей. В целом же напряжение между желанием предоставлять обществу, интересующий его продукт, и ответственностью перед этим обществом, перед теми, на чьи деньги все делается, мотивирует быть постоянно в тонусе и реагировать своей работой на изменения в мире и технические изменения в СМИ. А еще руководить предприятием с 10 тысячами творчески ориентированных сотрудников подразумевает умение находить верный тон с самыми разными людьми, умение их мотивировать. Важны также и контакты с внешним миром, чтобы быть уверенным в том, что наши идеи нужны обществу. Интересна и показательна история создания ЦДФ. Она уходит в 50-е годы, когда федеральный канцлер Конрад Аденауэр попытался поставить бурно развивающиеся телемедиа под контроль государства. Одним из направлений наступления федеральной власти на СМИ стала попытка создать государственный второй канал в противовес общественно-правовому первому каналу АРД. столкнувшись с серьезной оппозицией функционеров АРД, не желавших терпеть государственных конкурентов, так и с оппозицией правительств федеральных земель, не хотевших усиления федерального центра, Аденауэр все же пытался воплотить свой проект вплоть до начала 60-х годов, пока в 1962 году решение Федерального конституционного суда ФРГ не признало саму возможность создания государственного телевидения незаконной и запретила федеральному центру любые попытки создания подобных СМИ. Тогда в качестве альтернативы и был создан второй, также общественно-правовой канал ЦДФ, отличающийся от АРД тем, что если АРД является децентрализованной структурой, содружеством множества местных компаний, то ЦДФ изначально создавалась как вертикально организованный централизованный проект. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Чем общественное телевидение в России должно отличаться от других телеканалов? Такой вопрос корреспондент Радио Свобода Екатерина Лушникова задавала прохожим на улицах Кирова.
Общественное телевидение, свое мнение по поводу различных общественных важных вопросов, а не так, как сейчас, что говорят только официальные какие-то лица в основном, и мнение, то есть общественности спрашиваться мало.
Ну, значит, на злобу дня все выступления должны быть, если будет результат от этого. В стране очень сложно, по-моему, сегодня. И с одной стороны гайки завинчивают, с другой стороны, не знаешь.
Завинчивают их.
Вот именно. И потом, конечно, молодежь мы упустили. Целое поколение.
Я считаю то, что на культурном телевидении должны быть культурные каналы, то есть канал литературный, канал, где читают книжки, где музыка.
Чтобы обучают русскому языку.
Вот лично я и мой друг учимся в первой музыкальной школе, вот. И нам очень нравится учиться там. Мы каждый день слушаем радио, классическую музыку и ведем здоровый образ жизни. Вот.
Общественно, значит, оно должно уделять внимание общественной жизни людям, про которых они рассказывают. Ну да, и доступно, чтобы там все было ясно, понятно, также это было актуально.
Так прохожие на улицах Кирова отвечали на вопрос, чем общественное телевидение должно отличаться от других телеканалов. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Людмила Алексеева отмечает 85-летний юбилей. А вместо подарков известная правозащитница призвала гостей делать пожертвования в пользу московской хельсинской группы, которая возглавляет более 15 лет. Решение Алексеева отказаться от зарубежных грантов в связи с принятием нового закона об иностранных агентах критикует ее близкий друг, правозащитник Сергей Ковалев, что не мешает ему любить именинницу и от души желать Людмиле Алексеевой всего самого лучшего. С Сергеем Ковалевым беседовала Кристина.
За что моя большая благодарность Людмиле Михайловне Алексеевой? За то, что она делала за пределами Советского Союза. За то, что она написала хорошую, очень достоверную, очень искреннюю книжку. И это дорогого стоит. За то, что она была в исходной хельсинской группе. Мне судьба не дала это, потому что я сидел в это время, когда хельсинская группа организовалась, и долго сидел еще потом. Собственно, я досидел до тех пор, пока ее стали давить, и пока Люда уехала. Но она вместе с Юрием Федоровичем Орловым, ну и некоторыми другими, в том числе некоторыми моими родственниками, осуществляла эту замечательную находку орловскую. И это было мужественно и великолепно. И, что очень важно, очень достоверно, в этом смысле они были на высоте хроники текущих событий. К которой, к хронике, Людмила Михайловна тоже имела отношение. То, что она делала хорошо и смело. А вот эти... что есть очень значимая, коллективная заслуга, я бы сказал, заслуга поколения. Это готовность расплатиться тюремным сроком за право на самоуважение. это та обнаженная и беззащитная честность, которая чувствуется, которая видна, которая очевидна и которая создала, ну, если хотите, некоторую атмосферу в тогдашнем быстро меняющемся мире. Что теперь? Я думаю, это очень важно, что в этом правозащитном движении участвуют люди, всерьез рассчитывающие войти во власть. Рыжков, Немцов, Касьянов, ну, я не стану перечислять всех, Навальный и кто только нет, и Удальцов. Понимаете, важно было бы, о чем я, ну, как бы вам сказать, ну, я не хочется высоких слов говорить, мечтаю, но о чем я напряженно думаю. Важно было бы, чтобы они поняли свою зависимость от людей совсем другого сорта. Я имею в виду вовсе не старых диссидентов. Я имею в виду, если хотите, сотни человек, которые подписали обращение Пусси Райот. Я имею в виду людей, уж точно не стремящихся во власть. Но мне бы очень хотелось, чтобы эти люди поняли, что они, простите меня за такую банальщину, что они соль земли, что они и есть гражданское общество. Их нежелание жить в стране, растоптавшей право, это есть важное. А вторая группа – политики, реальные политики – должны понять, что не они тут главные, что их готовы поддержать гражданское общество при некоторых определенных условиях. Если они почувствуют себя не хозяевами положения, а зависимыми от другой части общества людьми. Вот в чем дело. А если уж возвращаться к юбиляру, я думаю, что Людмила Михайловна из тех, кто должен, кто может обращаться к политикам с требованием. Не с поддержкой только, не с просьбой, а с требованием.
В ответ на новый закон, который в народе уже окрестили законом об иностранных агентах, глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева заявила, что она ни при каких условиях не будет регистрироваться как иностранный агент. Отказалась от зарубежных грантов и на свой день рождения попросила своих гостей не приносить подарков, а внести посильное пожертвование в пользу московской хельсинской группы. Вы разделяете ее точку зрения?
Абсолютно нет. Я совершенно отчетливо и категорично не желаю регистрироваться в качестве чьего бы то ни было агента. Но отказываться от зарубежных грантов, нет, извините меня, пусть закроют, пусть посадят, пусть предадут суду. Я не попрошайка, я не исполняю чужой заказ. Я готов принять финансирование для мною заявленного проекта. Я отчетливо понимаю, что закон этот антиконституционен. Я отчетливо понимаю, что права человека не есть внутреннее дело ни одной страны. И участие зарубежных правозащитников в нашей нелегкой ситуации – это то, за что я могу им быть только благодарен. Ни в коем случае я не согласен с отказом от вообще зарубежных грантов. Ну, я не буду ходить в дальнейшие распри с юбиляром. Я ее люблю и желаю ей всего доброго.
С Сергеем Ковалевым беседовала Кристина Горелик. Радио «Свобода» также поздравляет Людмилу Михайловну и желает ей всего самого наилучшего. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве 12:45.
Радио «Свобода». Новости.
По делу о покушении на мусульманских лидеров в Татарстане задержано 4 подозреваемых, сообщили в Следственном комитете России. Между ведущими странами мира разгорелась дипломатическая полемика после того, как вчера Россия и Китай заблокировали проект резолюции Совета Безопасности ООН о новых санкциях против Сирии. В Хамовническом суде Москвы проходят предварительные слушания по делу участниц фан-группы Pussy Riot. Федеральное бюро расследования США присоединилось к расследованию теракта в аэропорту болгарского города Бургас, где в среду при взрыве погибли 6 человек и более 30 получили ранения. В суданском регионе Дарфур в столкновениях между арабскими племенами на этой неделе были убиты около 60 человек, несколько десятков ранены. И в Химкинском лесу, где накануне произошли столкновения экологов с охранниками, сегодня продолжилась вырубка дубравы под строительство автодороги. Выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Хамовнический суд против Пусси Райот. Прямая видеотрансляция.
Комментарии экспертов.
Путин в Крымске. Ради чего он старается?
Право автора.
Александр Генис. Зачем ходить в музей?
Радио Свобода. Свобода-ньюс.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжит новости экономики. Выпуск подготовил Иван Трефилов.
Международные или золотовалютные резервы России за период с 6 по 13 июля сократились на 6 миллиардов 100 миллионов долларов или на 1,2% до 505 миллиардов 300 миллионов. Об этом говорится в материалах Центрального банка. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, их объем составляет 3 триллиона 200 миллиардов и 1 триллион 100 миллиардов долларов соответственно. Российский «АвтоВАЗ» инвестировал 17 миллионов евро в проект по производству легковых автомобилей с автоматической коробкой переключения передач. Выпуск первой такой модели «Лада Гранта» с оборудованием японской компании «Джетка» был начат в июле текущего года. Начало продаж запланировано на середину августа. На первом этапе «Джетка» намерена поставлять автоматические коробки передач из Японии, рассчитывая в дальнейшем организовать их производство в России. Министерство финансов России подготовило законопроект о внесении изменений в налоговый кодекс, предусматривающий увеличение транспортного налога на дорогие автомобили. Документ устанавливает минимальную ставку такого налога для легковых автомобилей с мощностью двигателя более 410 лошадиных сил в размере 300 рублей за одну такую единицу мощности. Повышение ставки налога не будет распространяться на транспортные средства, произведенные до 2000 года, а также на легковые автомобили, участвующие в спортивных соревнованиях. Россия и Белоруссия подписали контракт на строительство белорусской атомной электростанции общей мощностью 2400 мегаватт. Первый ее блок, как ожидается, будет введен в эксплуатацию в ноябре 2018 года, а второй – в июле 2020. Для реализации этого проекта Россия предоставит Белоруссии кредит в размере 10 миллиардов долларов. Власти Франции планируют ввести временный 75-процентный налог на доходы частных лиц, размер которых превышает 1 миллион евро в год, сообщил министр бюджета этой страны Жером Каюзак. Ожидается, что это предложение войдет в бюджетный план Франции на 2013 год и будет действовать в течение 3 лет. Курс доллара на сегодня 32 рубля 7 копеек, на 33 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 42 копейки, по сравнению с четвергом он подешевел на 38 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 22 цента.
О новостях экономики рассказал обозреватель Радио Свободы Иван Трефилов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Одна из крупнейших в России иностранных некоммерческих организаций «Правовая инициатива по России» обжалует решение о своем закрытии в Мосгорсуде. Приостановить работу организации, которая защищает права россиян в Европейском суде по правам человека, еще в 2011 году предписало Министерство юстиции. В апреле этого года Замоскворецкий суд Москвы оставил решение в силе. О проблемах правовой инициативы в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джанпаладовой рассказала исполнительный директор организации Ванесса Коган.
Министерство юстиции исключило филиал правовой инициативы по России в Российской Федерации в феврале 2011 года. По той причине, что мы не предоставили одну из отчетностей, которая является необходимой для всех иностранных филиалов правительства СТО в России. действительно, по нашей ошибке мы признаем, что это была наша ошибка. Все документы были готовы для подачи, а по какой-то причине они не были отправлены. Мы об этом узнали только, когда мы получили уведомление от министерства о том, что мы уже исключены из реестра НКО. Мы решили жаловать это решение. Не потому, что мы считали, что решение было незаконным, но мы считали, что другая на самом деле мера для НКО, которые более или менее общеизвестны, особенно министерству, за наши работы, потому что мы постоянно работаем с министерством, мы могли бы предпринять какую-нибудь другую меру или предупреждение того, чтобы мы смогли устранить нарушение. Поэтому мы подали жалобу, рассмотрение жалобы оттягивало, решение было оглашено 11 апреля, не в нашу пользу.
Если закон об НКО будет принят, каковы будут ваши действия?
Это хороший вопрос. Мы сейчас в такой ситуации находимся, что мы работаем почти год уже в другой структуре, потому что в прошлом году после исключения филиала и после второго отказа в перерегистрации филиала, которым мы параллельно занимались, пока мы обжаловали решение об исключении, у нас не было другого варианта восстановления нашей работы, кроме открытия нового НКО. Поэтому мы создали новую НКО, российскую НКО, и перешли в нее. Спокойно год работаем. Теперь, конечно, переживаем о том, что будет новый закон, и неизвестно по определению закона, занимаемся ли мы политикой, не занимаемся, то, что мы получаем деньги из-за рубежа, это абсолютно точно. Поэтому мы сейчас обсуждаем разные варианты, и вот первый, наверное, из них, это мы попытаемся зарегистрировать снова наш филиал, который был исключен в прошлом году. Мы не знаем, как получится, потому что уже если пытались в течение последнего года зарегистрироваться, и нам не удалось, потому что министерство юстиции отказало нам каждый раз. Но это на первый вариант, который мы хотим попробовать.
С Ванессой Коган беседовала Наталья Джампаладова. Завершит программу «Свобода в полдень» новости культуры. В Петербурге подводят итоги театрального сезона. Одним из самых ярких событий, по мнению многих театральных критиков, стал спектакль «Преступление и наказание» в постановке Вадима Сквирского на сцене небольшого драматического театра «Льва» Оренбурга. Рассказывает Татьяна Вольская.
Еще прошлым летом, 2 июля, в день Достоевского, на площадке театра «Открытая сцена» зрители увидели спектакль «Преступление и наказание. Этюды». Это был показ выпускного курса Льва Оренбурга в рамках 3-го международного открытого фестиваля дипломных спектаклей выпускников театральных вузов «АПАРТ». И вот почти год спустя «Этюды» оформили в настоящий спектакль, который оставил очень яркие впечатления у театрального критика и начинающего драматурга Аси Волкова.
Редко бывают спектакли, поставленные по прозе, когда ты смотришь его и понимаешь, что театр обошелся без инсценировщика. Своими силами нашел театральные эквиваленты. Это особенно необычно, когда речь идет о прозе такого уровня. Очень внятно вычитывается очень личный взгляд создателей спектакля на теорию разрешения крови по совести, те проблемы, которые затронуты в романе. И мы увидели очень сильную, очень выученную молодую труппу, и я думаю, что их судьба сложится весь. Интересно.
Такое оптимистичное свидетельство кажется тем более ценным, что в Петербурге очень часто можно услышать разговоры о том, как мало здесь происходит по-настоящему интересных театральных событий. А если они и происходят, то талантливые молодые режиссеры и актеры в скором времени покидают родной город ради Москвы или других мест. Впрочем, сам мэтр Лев Оренбург с этим не совсем согласен.
Да я бы не сказал. Мне кажется, что это вообще неправда. Что утекают. Во-первых, режиссеров не так много, а молодых особенно. Потому что молодые еще естественный отбор не прошли. На 25, 30, 40, 50 человек так называемых выпущенных режиссеров 1-2, если повезет, что-то из себя представляют. Можно подумать, вот наделали хрустальных графинов, что они в обиход не входят? Да нету их. Ну, а то, что если что-то появляется в Ленинграде с точки зрения Москвы хорошего, то, естественно, что начинается переманивание, потому что Москва – театральная Мекка. Она собирает в себе все, что есть лучшего, и от этого никуда не деться. Там больше возможностей, больше экологических ниш, объемнее контекст и, в конце концов, больше денег для реализации.
И все-таки у нас опять упирается в деньги.
Я не случайно, перечисляя деньги, называл в последнюю очередь. Но и они тоже кое-чего решают. К сожалению, иногда, иногда к счастью.
Лев Борисович, вот ваши студенты, теперь уже бывшие, поставили преступление и наказание. И вы поставили преступление и наказание в Амхате у Табакова. И вообще, вы обращаетесь к классике с завидным постоянством. Почему?
Как к любой классике, которая имеет обыкновение взрываться новым цветом в каждом времени, находишь что-то про себя и ставишь на чужом материале. Это не значит, что ситуации повторяются, но это значит, что страсти те же, мои, пережитые, в каких-то аналогиях, в каких-то ассоциациях. Вот и все. А про что это? Может быть, про то, что прекрасные иллюзии, так огрубляя, мешают реальному бытию людей, не дают возможности оценить то, что близко, рядом, то, что родное и так далее. Ну, понимаете, когда формулируешь, про что ставишь, то всегда говоришь пошлости. Как известно, мысль, изреченная, есть ложь.
Ну да, это в какой-то степени как рассказать стихотворение, о чем оно. Но, тем не менее, ведь когда вы решаете обратиться к чему-то, да, что-то же вас двигает, есть же какой-то импульс. Двигает.
Импульс есть, но я очень редко, и чем старше становлюсь, тем реже формулирую про что, потому что назвать – убить. Не назвать, правда, потерять.
И как же между этой стылой харибдой?
А так, на чувственном уровне ты понимаешь, что тебя что-то двигает. И редко-редко формулируешь, стараешься об этом не говорить. С артистами говоришь полунамеками, ассоциациями собственными, пытаясь провоцировать их ассоциации по поводу.
Разбудить.
Разбудить, да? Возбудить, выждать. Ты пытаешься, как режиссер, спровоцировать некую отличную от жизни реальной модель другой жизни, которая в идеале должна жить без тебя.
Говорил режиссер Лев Эренбург. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сразу после выпуска новостей в эфире Радио Свобода программа «Час прессы». Портал «Гомоскоп» опубликовал рейтинг сайтов ведущих петербургских СМИ, которые, по его мнению, нарушают закон о запрете пропаганды гомосексуализма и педофилии. Является ли предоставление слова представителям сексуальных меньшинств нарушением этого закона? Ведет программу Виктор Лизунков. Час прессы в 13:07 по московскому времени. А мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали продюсер Наталья Гуреева и ведущая Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода», а также на нашем сайте www.svobodanews.ru. Оставайтесь на волнах свободы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это лишний раз напоминает нам о том, что ситуация в нашей стране...
Адвокаты участниц Pussy Riot утверждают, что действия их подзащитных...
Мы проявили гибкость, предоставив России и Китаю...
Проект резолюции вызывает возражение. Его содержание не сбалансировано.
Там сейчас вырубили кусок дубравы. Я на Средником Святого Георгия, защитник...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 15130 и 17820. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».